Добрый день, добрый вечер. Это программа 2024. Я ее ведущий, Виталий Дымарский. И представляю сегодняшнего своего собеседника, Михаил Эдельштейн, хотел сказать, литературный критик, не так, историк литературы, историк культуры. Добрый день, здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Добрый день. Ну что, раз культура, раз литература, я задам такой банальный журналистский вопрос для завязки разговора, что называется. А что вы сейчас читаете?
Я довольно давно, к сожалению, читаю, в
Почему?
общем, исключительно то, что мне нужно для каких-то текущих работ.
А художественную литературу не читаете?
Художественную литературу, да, как говорит Игорь Голгин, читайте и перечитывайте классику.
Классику? Понятно. Я это, собственно, этот вопрос задал для того, чтобы вообще спросить вас о том, как чувствует себя, что такое состояние литературы, как со стороны писательской, так и со стороны читательской, да, во времена войны, военные времена. Что-то меняется, во-первых, во взаимоотношениях читатель-писатель, а во-вторых, в самом этом литературном процессе.
Я довольно давно выбыл из текущей литературы, мне трудно про нее говорить как-то более-менее ответственно, как про систему. Я в последние 2 года, так получилось, довольно пристально слежу за тем, что называется Z-поэзией, Z-литературой и так далее. И понятно, что эти люди после начала войны испытывали некоторый такой эмоциональный подъем, и им казалось, что вот они захватили литературное поле, да, и все в их руках, сейчас они тут станут главными. Потом довольно быстро наступило такое разочарование и осознание того, что, в общем-то, они особенно не нужны партии и правительству, что никто не торопится под них восстанавливать Союз писателей и назначать их на руководящие посты. И, в общем, сейчас на этом поле тоже какой-то застой. Что касается противоположного лагеря, то довольно быстро развиваются, как мы видим, какие-то независимые издательства. Их уже несколько в Европе, на Западе. Freedom Letters, там Георгий Рушадзе и другие издательства. И, в общем, происходит такой нормальный мне кажется, для такой ситуации процесс поляризации.
Да, но меня, знаете, что удивило в вашей фразе, что вы говорите, что они поняли, что они не нужны партии и правительству. А почему они не нужны? Слушайте, при таких масштабах пропаганды, ну, если вспомнить, там, я не знаю, Великую Отечественную войну, на которую такое впечатление, Кремль очень хотел, чтобы была похожа и эта война. Но там писатели, поэты, они играли огромную роль. Да, это они, я не знаю, даже, ну, может быть, не такую, как СМИ, хотя они тогда по-другому все это называлось, но тем не менее.
Да, это хороший вопрос. Это вопрос, которым задается, собственно, сама эта вот литературная группа, да, почему мы не нужны. И я просто отслеживаю, там, скажем, их телеграм-канал. Я должен сказать, что с течением времени все больше и больше очевидно, что это такое сплошное нытье. Да, где наши фестивали, где наши премии, где наши деньги и так далее. Я думаю, что просто на самом деле власти вообще не нужны никакие более или менее тонкие инструменты, а понятно, что литература, даже там пропагандистская литература, да, это все равно такой довольно тонкий инструмент воздействия. У власти есть действительно поток, который идет из телевизора, который идет из интернета, есть так называемые военкоры, более официозные, менее официозные. Любая поэзия на этом фоне – это какая-то исчезающая малая величина. Власть просто не заинтересована ни в каких исчезающих малых величинах. Ее интересует просто вот такой, понятно, мощный поток облучения.
То есть не устраивает качество, если уж так говорить. Да, то есть
Я бы сказал.
нету таких достижений, типа «убей немца» или «вставай, страна огромная», да?
Ну, есть. Давай разделим Польшу пополам, да, как писал один из поэтов. Но не устраивает скорее не качество, а количество, количественный охват аудитории, да, потому что Z-публика любит хвастаться тем, что к ним там пришло 500 человек на поэтический вечер. Для поэтического вечера действительно много, да, но по масштабам государственной пропаганды это ноль. Тем более, что эти 500 человек – это некое такое ядро, которая и так никуда не денется, которая все равно будет предана, все равно будет верить во все, что им говорят и так далее. Поэтому я думаю, что просто нет заинтересованности, потому что а зачем? Но есть телевизор, есть Соловьев, есть соответствующие каналы, это все намного сильнее воздействует на более массовую аудиторию. Зачем заботиться о каких-то там тонких инструментах, когда у тебя в руках молоток.
Ну, смотрите, Путина не то чтобы обвиняют, а просто констатируют у Путина такое, ну, я не знаю, там, желание или реальное такое назад в СССР, да? Он по многим методам, которые там сегодня применяются, это многие, они очень напоминают советскую практику. Но в советской уж практике взаимоотношения с интеллигенцией у власти, по-моему, стоял на одном из первых мест. И 500 человек, 100 человек тоже имело значение, да?
Да, я думаю, что на самом деле Путин как раз, ну, с моей точки зрения, довольно многим отличается от советской власти, от советских вождей. Это одно из отличий. Его интересует масса, его не интересует взаимоотношения с интеллигенцией. Он не верит и, наверное, справедливо не верит в способность современной интеллигенции каким-то значимым образом там, влиять на умы и так далее. У него есть какая-то, понятно, своя там прикормленная команда инфлюенсеров во главе с Никитой Михалковым. Опять же, этого более чем достаточно. И здесь совершенно не нужны там поэты, и выйдет их сборник тиражом там, 200 экземпляров или 2000 экземпляров. Это совершеннейшая мелочь. Понятно, что они никого не переубедят, они ни на кого не повлияют. Это совершенно не нужно.
То есть, скорее, так сказать, не пропаганда и не продвижение, вернее, там, своей творческой интеллигенции, сколько желание отрезать от современного российского общества вот ту творческую интеллигенцию, которая уехала и которая что-то выдает, какую-то качественную продукцию. Да?
Конечно, да, сплюнуть как мошку, как говорил Путин в свое время, да, вот эта задача действительно стоит, убрать все нелояльное из этого гомогенного народного тела, да, вот это довольно важная задача, не позволять никакому вирусу в этот здоровый организм затесаться, а как-то взаимодействовать со своей интеллигенцией, зачем, они все равно никуда не денутся, все равно люди, которые заинтересованы в том же самом, в чем заинтересован на данном этапе и Путин. Они и так его.
Среди ваших занятий, как я увидел вас еще при подготовке к нашему разговору, среди ваших занятий есть такое, то, что я прочитал, это изучение памяти о войне, да, истории, политики памяти, но и в частности политики памяти о войне. Но литература – это же один из носителей памяти. Да? У власти нет никакого желания, ни стремления оставить какую-то память все-таки об этой войне. И как вы вообще думаете, в каком виде, что ли, эта война останется в истории, и какой будет политика памяти тогда об этой войне? будет.
Ну, знаете, есть банальная, да, есть банальная фраза, что историю пишут победители.
Ну да.
И я должен сказать, что все зависит от того, какой будет история, каким будет будущее, да? В будущее, как известно, возьмут не всех, а кого конкретно возьмут в будущее, ну, мы узнаем, когда будущее наступит. Но опять же, я возвращаюсь к своей мысли, мне кажется, что власть интересует те инструменты памяти, которые влияют на большие массы людей. Поэтому такая заинтересованность сейчас в школьном образовании и в вузовском образовании, да? Такой прессинг на школы и на университеты, чтобы там в программы по истории включались сведения о специальной военной операции, так называемой, чтобы создавались всякие молодежные организации, чтобы в университетах, в том числе в ведущих университетах, создавались какие-то патриотические объединения и так далее. Вот в этом власть заинтересована. Там музеи слов в каждом регионе, в каждом городе, там, в каждом райцентре и так далее. То есть то, что влияет на массы, то, куда можно водить, там, скажем, экскурсии школьников. Кино. Снимаются сериалы, там, 20-24, да, и так далее. Качество всего этого довольно ужасное. И это довольно интересно, на самом деле, смотреть и анализировать, преодолевая понятное отвращение, потому что видно, насколько даже люди, которые специально поставлены эти задачи выполнять, не могут сформулировать никакие смыслы, да, они не могут объяснить, как началась война, зачем она нужна, как она вообще, к чему она должна прийти и так далее. Да, вот, писал все время про сериал, тот же 2024, скажем, там это очень хорошо видно. Но, тем не менее, это продукт вот такого массового воздействия. То есть это образование, это музей, это кино. Вот это то, что власть интересует. Литература здесь, конечно, на глубокой периферии.
Ну да, но хотя ведь литература ведь очень часто используется как и учебник, да, как учебник истории. Ну, классический пример, я думаю, это «Война и мир». Собственно говоря, я думаю, что российское общество, если что-то и знает о войне 1812 года, то только от Толстого. Да, потому что...
Справедливо, да, справедливо. Но дело в том, мне кажется, что Путин все-таки выдающийся тактик, а стратегия его не очень интересует. И поэтому все-таки вот способы передачи там какой-то действительно сложной информации будущим поколениям, это не то, что чем он занят в данный момент.
То есть, вот я как раз тоже хотел вас спросить по поводу вот этого особого внимания властей к образованию. Но обычно все-таки на образование обращают внимание как на площадку, если хотите, да, на которой готовится будущее. Образование первоклассник вряд ли влияет на там, стабильность или нестабильность власти. Или на позицию там, Путина в Кремле. Все-таки образование это куда-то туда в завтрашний день. И с другой стороны, все говорят, и вы сейчас повторили, и я не могу не согласиться, что, по-моему, о чем меньше всего думает Путин, это о завтрашнем дне. Ему главное, как сделать все сегодня, а завтра... В прямом смысле завтра, если ситуация изменится, он будет по-другому, и будут писаться другие учебники истории по его же наводке, да? Так все-таки почему образование? Чем образование или чем там, если не обращать внимания на образование, чем оно может грозить власти вообще нынешней, ну и Путину в частности?
Ну, я много лет все-таки преподавал в разных университетах, да, и я понимаю, что это нерепрезентативная социологическая выборка, да, но тем не менее, мне кажется, что все-таки, ну, это и подтверждается многими опросами социологическими, Мне кажется, что молодежь самый проблемный из путинских активов. Он понимает, я не знаю, ему докладывают, что молодежь не в таком едином порыве поддерживает его решение, как люди там более старшего возраста, скажем. И для власти это проблема. То есть нелояльные все эти молодежные протесты, да, я думаю, что все-таки он вполне, при всей своей оторванности от реальности, он вполне осознает, там, скажем, какая по возрасту аудитория участвовала в московских митингах, какой была аудитория Навального и так далее. И перед ним стоит задача, перед машиной государственной пропаганды стоит задача как-то приручить вот это подрастающее поколение, да, не дать ему уйти в оппозицию, потому что, ну, понятно, что действительно завтрашний день зависит от тех людей, которые сегодня ходят там в школу или в университет. И вот найти какой-то излучатель, который будет прицельно направлен на них, вот это важная задача для государственной пропаганды, да, тем более, что мы понимаем, что у нас история стала царицей наук, и найти какой-то способ транслировать вот эту государственническую версию отечественной истории, продленной до сегодняшнего дня, специально на и на детскую, подростковую, молодежную аудиторию, вот это действительно важная задача, которую сейчас решает, по-моему, весь аппарат государственной пропаганды и Минобрнауки, и разработчики этих учебников, и ведомство Мединского, и так далее, так далее, так далее.
То есть вы думаете, что
Ну, и мы должны еще...
все-таки, несмотря на приоритет тактики над стратегией, что все-таки государственная машина все-таки хочет она того или нет, но она заглядывает все-таки чуть-чуть дальше Путина. И вот здесь вот тогда вопрос. Мы же прекрасно понимаем, что завтра Путина не будет, и все может измениться. Может не измениться. Да? Но скорее всего, как подсказывает там история, все достаточно, ну, быстро, не быстро, но все достаточно быстро изменится. Вообще вы считаете, вот эта вот сегодняшняя пропаганда, в том числе, ну, насколько, хотя, как вы говорите, в небольших объемах через литературу, но, кстати говоря, в довольно больших объемах через там поп-культуру, да, через там, как он там называется, господи, ну, все эти певцы, там, шаманы и так далее.
Аман,
Да,
да.
все эти шаманы, я бы сказал, да. В смысле, они все-таки используются. Они сами не отдают себе отчет, или они тоже сориентированы на сегодняшний день только. Они сами себе не придают отчет, что задача изменится, которую им нужно будет решать буквально там фактически на следующий день после того, как Путина не станет в Кремле по тем или иным в силу тех или иных обстоятельств.
Мне кажется, что это совершенно
Ни в коем случае.
нет такой, нет такой проблемы, да, ни у шамана, ни даже у Константина Богомолова, скажем. Это вполне циничные, практичные люди, которые понимают, что, в общем, они себе сейчас вполне обеспечат какой-то банковский счет, который даст им возможность, ну, даже в случае каких-то там маловероятных люстраций и прочего, безбедно существовать в будущем. Ну, и это люди, которые вообще, ну, я не думаю, что я трудно говорить от лица шамана, да, но это люди настолько бессмысленные, настолько эклектичные по всему, что они делают. Я тоже не думаю, что там как-то они просыпаются в холодном поту и думают, а вот завтра Путин умрет, что со мной будет послезавтра. Но это не то мышление, это... Люди действительно вполне вот ориентированы на сегодняшний успех, на вписывание в текущую там, тактику, в текущую повестку. Что с этим будет завтра? Ну, я думаю, что они все надеются, что это сегодня просуществует еще какое-то время, и им хватит.
Вот по опыту, по истории, если хотите, а нет ли у них такого, нет ли у них обобщенно такого чувства, что я настолько талантлив, то мой талант всегда будет нужен?
Возможно, я думаю, что да, скажем, тот же шаман при полной бессмыслице его песен,
Он
да, и
хорошо
текстов,
поет.
у него хороший голос, да, но при этом он же все-таки воспринимается как транслятор смыслов, да, каких-то, ну, он так позиционирует сам себя. При этом, скажем, если мы там пытаемся, ну, это бессмысленное занятие, но тем не менее анализировать текст песни «Я русский», да, и сравнивать ее с аналогичными какими-то, ну, не знаю, с песней там «Тото кутуньо ун итальяно веро», да, вот то же самое, «Я итальянец» фактически, да. Вот сколько все-таки конкретных деталей, конкретной попытки определить, что такое истинный итальянец у Кутуньо, и насколько все это отсутствует у шамана, да. Поэтому я думаю, да, что это просто люди, ну, не способные подумать о том, что они транслируют в своем хите, поэтому это люди, у которых тоже нет никакой стратегии, в общем-то. Я не думаю даже, что такой вопрос стоит, там, я талантлив, я буду востребован и так далее. Человек получает конкретное задание, получает за это задание гонорар, и ему этого хватает.
Ну да, это мы видим там вот по, кстати говоря, и даже не по новым руководителям театров, да, а по еще такой старой гвардии руководителей театров. Я помню, великолепно к нему отношусь, очень любил и люблю Ширвиндт, когда был там главным режиссером театра сатиры. Вот там зачем-то вывесили они на театре сатиры огромный там плакат, поддерживающий, еще до войны это было, поддерживающий Собянина. И мы знаем, что вот каждый руководитель театра, он говорит в таких случаях: ну, мне надо содержать коллектив, да, но мне нужно это самое, это я же вот, я должен сохранить коллектив, должен сохранить себя, и мы тогда вам покажем уж, на что мы способны, да. Но вот это вот отношение с властью для них они считают обязательным. Я думаю, что и на более низком уровне, и таком индивидуальном уровне, типа шамана, это тоже, видимо, то же самое. И тот же Константин Богомолов, которого вы упомянули, ну, я не знаю, я считаю его тоже очень талантливым режиссером. Да, то, что я видел во всех случаях, там, я не знаю, может, он там не гений, но он... Ну, не понимаю, как происходит у человека вот эта смена и подлаживание под новые требования, под новый день. Не понимаю, не знаю, да. Вот что-то сейчас задумался. Вот, смотрите, Прилепин. Я тоже его считаю очень талантливым. Когда я его читал как писателя, еще до всех его этих экзерсисов политических, ну, не очень хороший писатель, я не знаю, там, я по-дилетантски, как рядовой читатель, сужу, может быть, я не знаю, у вас другое мнение, как у более такого продвинутого и подготовленного критика литературного, но очень талантливый писатель, но он сейчас вообще не пишет, если я правильно понимаю.
Он пишет, но, в общем, то, что он пишет в последнее время, в основном, конечно, связано с его, ну, так называемым военным опытом.
Ну да, это скорее какие-то рассказы о войне.
Такие, полу-нонфикшн такой, да.
Да. Ну и упомянутый вами Михалков тоже. Вообще как в истории, что ли, как вот это вот между собой взаимодействует? Талант и конъюнктура, да? Насколько вот эта адаптация к конъюнктуре, насколько она убивает талант? Ну, я думаю, на примере того же Михалкова можно посмотреть. с одной стороны. А с другой стороны, в истории литературы, культуры, литературы и XIX веке существуют и обратные примеры.
Да, ну мне кажется, что это немножко разные случаи, да, с одной стороны Константин Богомолов, с другой Прилепин. Прилепин, в общем, человек достаточно искренний. Кроме того, я думаю, что у него в голове сидит такая ролевая модель Лимонова, которому он подражает, подражает в том числе в том, что называется жизнетворчество, да, попытки сделать вот такой роман из своей жизни, прожить настоящую жизнь писателя, да, а не просто обывателя, пишущего романы. И я думаю, что да, Прилепин, конечно, действительно, ну, как к нему не относись, я к нему отношусь очень плохо, в общем, и понятно, к его, да, политической позиции, но и к его, ну, в общем, интеллектуальным способностям. Но при этом, да, при этом он человек искренний, он готов там, действительно, видимо, погибнуть за свои убеждения и так далее, и так далее. Вот. А Богомолов, да, это такой кристально чистый тип приспособленца, который действительно, ну, чуть-чуть другая ситуация в стране, он бы пел совершенно другие песни. То есть это разные случаи. А что касается таланта и, ну, да, к сожалению, мы приятно повторять пушкинские строки про гений и злодейство, да. Но мы понимаем, что, в общем, это не всегда так. И да, среди великих людей было некоторое количество не очень моральных личностей. Ну вот так получилось.
Но ни в коей мере не обсуждая и не осуждая моральные качества самого Пушкина, но он тоже достаточно часто переходил как бы с одной позиции на другую, да, от сотрудничества с властями, там, ну, оппозиция это трудно назвать, но тем не менее в такой некой фронте, да.
В случае Путина, в случае Пушкина, мне кажется, это некоторая такая как раз эволюция, вполне реальная, внутренняя, вызванная какими-то и внутренними, и внешними причинами, и возрастом в том числе. Но да, конечно, понятно, что никто не обещал, что писатели будут нам примером для подражания во всем, в личной жизни, в политических взглядах и так далее.
А нужно ли их за это осуждать, если это, как вы говорите, эволюция? Но эволюция – естественный процесс, да, люди меняют свои взгляды, это тоже нормально. Это почему-то у нас считается еще, не знаю, с советских времен, то вот он придерживается там с первого класса до гробовой доски, он, значит, там вот коммунист там, или еще кто-нибудь, да? Да, жизнь меняет взгляды людей. И ну, нужно ли это за это осуждать? Ну, поменял, ну, стал, был, я не знаю, был либералом, стал националистом, был коммунистом, но, к сожалению, бывает, стал фашистом.
Нет, я, конечно, никоим образом не думаю, что вообще история культуры, это, да, история вообще, наверное, это такой аппарат оценивания. Да? Я считаю, что вообще истории не нужны наши оценки, истории не нужны наши вот эти наше мнение о поведении исторических персонажей и так далее. Это служба понимания, это служба комментирования, да, это служба перевода, может быть, давних смыслов на сегодняшний язык, но ни в коем случае не оценивание, да, и то, что там Пушкин, я не знаю, поддерживал подавление польского восстания, Достоевский был антисемитом и полонофобом и так далее, все это, ну да, это факты их биографии, мы должны это как-то осмыслять, но совершенно бессмысленно их за это, говоря модным жаргоном, канцелить или как-то еще предпринимать какие-то такие, мне кажется, задним числом посмертные репрессии в их отношении.
Но смотрите, сегодня же в связи с этой войной очень много разговоров о том, об ответственности, я бы сказал, культуры, да, об ответственности культуры в самом широком смысле за сегодняшнее фактически поведение того или иного государства, той или иной нации, да, и русскую культуру ну, не говоря же о том, что в Украине, но и не только там, обвиняют, там подвергают санкциям и обвиняют в имперскости, в том, что именно русская культура на протяжении всей своей истории, а не только сегодня там по указке Кремля, она воспитывала в народе вот те чувства, которые сегодня формируют вот это путинское большинство.
Смотрите, мне кажется, что здесь принципиально другой вообще ракурс должен быть, да? Русская литература, ну, любая литература, любая культура – это сложный организм, сложная система. В ней всегда намешано много всего. В русской литературе есть действительно имперская традиция. В конце концов, Россия была империей. Русские писатели участвовали в каких-то колониальных войнах, как Лермонтов на Кавказе и так далее. В то же время в русской литературе была, как мы понимаем, всегда мощная такая оппозиционная, интеллигентская, антивластная струя. И это всегда вопрос, да, и это совмещается в писателях, да, Достоевский мог быть там, сначала Петрашевцем, потом перейти на какие-то там радикально антиреволюционные позиции, написать «Бесы». И это всегда вопрос к нам сегодняшним. То есть, когда мы говорим про ответственность культуры, мне кажется, что это такой жест по снятию ответственности себя, со своего поколения, со своих современников. Вопрос всегда к нам. Почему мы выбираем из там, Достоевского, скажем, его желание владеть Константинополем и его антисемитизм? Почему не что-то другое, почему из Пушкина мы берем клеветникам России и так далее. Да? То есть это вопрос нашего выбора. У нас, слава богу, действительно русская культура достаточно богата, перед нами большое поле перебора. И то, что мы из этой культуры выбираем как, и определяем для себя как актуальное, как то, что нами востребовано сегодня, это вопрос к нам сегодняшним. Это не вопрос к русской культуре. В русской культуре были западники, были славянофилы. В русской культуре это такой ковчег, да, там есть все. И когда мы пытаемся, как Прилепин тот же, скажем, интерпретировать русскую культуру как культуру милитаристскую, военную, то это вопрос к Прилепину, а не к тем, кто, согласно там обычаям своего времени, действительно в начале 19 века служил в гвардии, скажем, или участвовал в каких-то походах. Это вопрос, почему мы считаем, что именно вот, да, эта тенденция, она актуальна, почему мы тащим ее в наше сегодня.
Но тем не менее тащим, и эта тенденция, она во многом, в общем-то, даже влияет, я думаю, на политику, да, и определяет политику. Еще раз повторю, ну, Украина, наверное, это естественно в военные времена. Я знаю, что вы находитесь в Израиле, и в том числе и занимаетесь вопросами там Холокоста, да, правильно я понимаю,
Да, конечно.
да? Но они то же самое запрет Вагнера.
Ну, запрета Вагнера все-таки не существовало, даже была традиция неисполнения Вагнера, которая, в общем-то, сейчас уже какое-то время отошла в прошлое, да. Ну да, был такой негласный общественный договор, действительно так. Но опять же, насколько в этом виноват Вагнер, да, и насколько в этом виноваты использовавшие его нацисты, да, мне кажется, что все-таки понятно, что Вагнер был антисемитом, понятно, что был малоприятной личностью и так далее. Но при этом, ну, все равно органическая часть культуры, ну что, бессмысленно обвинять Вагнера, да, можно обвинять инструментализировавших его наследие нацистов, скажем. Но мне кажется, что дело в том, что культура всегда лоскутное одеяло, да, и если нет чего-то, что нам не нравится, то одновременным образом, это как у Брэдбери, да, то исчезает и то, что нам нравится. Нельзя изъять какой-то один кусочек этого узора с тем, чтобы сохранились все остальные в неприкосновенности. Так не бывает.
Ну, с одной стороны, это так, но с другой стороны, как бы эти, в этом лоскутном одеяле всегда есть все-таки преобладающий цвет один, который, мне кажется, все-таки формирует во многом ум настроение в обществе. Потому что общество сегодня, вчера, завтра, оно такое, в том числе и под влиянием, конечно, своей национальной культуры.
Я бы сказал, под влиянием своего восприятия своей национальной культуры.
Ну, общество – это не один человек, да, поэтому как восприятие чего? Большинства тогда получается, да?
Восприятие выстроенного канона, потому что, опять же, то, о чем мы говорили, да, существует все-таки некий канон культуры, задаваемый через школьные учебники, скажем, через школьные программы, через вузовские программы, через какие-то, я не знаю, там плакаты с цитатами, развешанные по городу, да, там какой-нибудь Пушкинский юбилей происходит, через портреты, висящие в разных казенных учреждениях. Вот опять же, если мы смотрим то, что происходит на Украине, да, заходят российские войска, первым делом вешают куда-нибудь портрет Пушкина, потом возвращаются, украинцы отбивают этот там, населенный пункт, портрет Пушкина снимают. Ответственен ли Пушкин за то, что он стал знаком присутствия русского мира в Херсоне? Нет, не ответственен. Это вопрос к, я не знаю, кому, к тому, кто отдает приказ вешать там на здание какого-нибудь, на стену какого-нибудь здания в Херсоне портрет Пушкина. Я не знаю, кто это, там, генерал, полковник, глава генштаба, я не знаю, кто этим занимается. Но это его ответственность, не ответ, это не вопрос к Пушкину. Александр Сергеевич, зачем вы здесь висите?
Нет, конечно, это не вопрос Пушкина, это вопрос к себе. Конечно, это вопрос к обществу, да, почему так? Я не знал, кстати, что действительно там вешали Пушкина, да, портрет.
Да, было,
Вместо
конечно.
Путина.
Да.
Потому что и то, обе фамилии начинаются на Пу.
И кончаются на ин, да.
Да. Ну,
Да, такой универсальный знак присутствия русского мира. И на самом деле это просто наиболее наглядный пример, а культура вообще функционирует таким образом, да. То есть мы ее используем вот для там, обозначения своего присутствия где-то. И важно просто, что мы из нее в этот момент берем, да, в каком виде мы ее транслируем, как мы выстраиваем этот канон, чьи портреты мы вешаем, условно говоря. И это наш выбор, это не выбор культуры.
ну, смотрите, я очень хорошо помню всего возраста, советские времена, и помню ту школу советскую, о которой вы говорите, и помню портреты, которые висели у нас в кабинете литературы, и помню, что у нас было написано и в учебниках литературы, и в учебниках истории, кстати говоря, то же самое. И поэтому это действительно был канон. Но мы бегали и доставали в то же время сам издат, слушали радио, значит, там Парижское бюро, где выступали там Галич с Некрасовым, ну и так далее, и тому подобное. Вот чего хотелось, да? Хотелось запретного. Но самое интересное, что когда запретное перестало быть запретным, от этого российское общество не стало более либеральным, по взглядам.
Не стало, и мне кажется, что это к вопросу об ограниченности вообще влияния вот этих инструментов тонкой настройки на большие массы людей. Да, вот казалось, действительно, издадут массовым тиражом «Архипелаг ГУЛАГ» и все, мы никогда не будем прежними. Издали, ввели в школьную программу «Архипелаг ГУЛАГ», и что? Ну, под любой статьей про «Архипелаг ГУЛАГ» 100 комментариев «Изменник Родины», «Врун продался ЦРУ, опорочил наши светлые», что-то там и так далее.
Хотя
А, то есть,
еще недавно был фактически иконой, да?
причем в отношении Солженицына это не что-то насаждаемое сверху, да, вот недавно Путин, скажем, принимает Наталью Дмитриевну Солженицыну, мы видим по поводу юбилея, то есть Солженицын по-прежнему, несмотря на весь прессинг, он остается в школьной программе, скажем, он по-прежнему вполне такой вот государственная фигура. никто сверху не называет Солженицына предателем, там, литературным власовцем и так далее. Но при этом существует отторжение все равно той версии истории, она действительно достаточно массовая, да, вот там, памятник Солженицыну в Москве там пытаются поставить какую-то памятную доску открыть. Сразу начинаются действительно, ну, по инициативе там депутатов от КПРФ. Но, тем не менее, действительно начинаются какие-то протестные письма, которые подписывают вполне себе обычные там жители этого дома, на котором планируется вывесить памятную доску и так далее. То есть так не работает, к сожалению. Вот народ узнает правду, и все изменится. Да? Есть какие-то механизмы мышления, которые, ну вот, они глубже оказываются, чем просто узнать правду, и даже глубже, чем просто телевизионная пропаганда.
Ну и в конце концов, ведь просто чисто такой временной, наверное, фактор. Ну хорошо, прочитал одну книжку, прочитал 10 книжек, прочитал 20 книжек, а за устоявшейся, ну позвольте себе сказать, идеологией, да, за устоявшимся вот этими умонастроениями в обществе, за ними не 10, не 20 книг, а много там веков, да, так или иначе воздействовавших на мозги, на умы людей. И там не 20, а там тысячи этих книг. И они все так или иначе
Да.
опосредованно они влияют, конечно, на все.
Да, мне кажется, что это тот момент, который был очень сильно недооценен. Это действительно массовый запрос на величие государства именно вот в таком традиционном понимании, да, на военную мощь, на способность к экспансии и так далее, вот, на статус сверхдержавы. И фрустрация от того, что эта сверхдержава в какой-то момент там исчезает, ослабевает и так далее. И да, вот это понятно, что это действительно не вопрос, даже школьной программой по литературе и школьной программой по истории, к сожалению, это в полной мере не регулируется, и вся контрпропаганда 90-х, в общем, в значительной степени, ну, я не могу сказать, что она совсем ушла в песок, но в значительной степени, да, она провалилась именно в силу того, что не был оценен вот этот глубинный паттерн массового сознания.
А скажите мне, пожалуйста, просто вот, а в Израиле вы сейчас это видите? Там как бы там своя война, да? Там своя война, в основе которой все-таки лежат другие вещи, там помимо это все-таки война, в том числе и религиозная, да? Не только там и межэтническая, и то, чего нельзя сказать о российско-украинской войне, вообще не, о российско-украинской войне, если верить тем построениям историческим, которые нам предъявляет Путин, то у него тогда вообще получается гражданская война, если нам всем пытаются убедить, что мы все одно и то же, да, в смысле россияне и украинцы, да. Но вот в Израиле вот эти проявления войны и взаимоотношения вот этих военных времен с той же культурой, с той же литературой, они также все проявляются. Я имею в виду то, о чем мы говорим, это универсальные процессы или в каждом конкретном случае все идет по-своему и иначе.
Ну, мне все-таки, я молодой израильтянин, да, и мне трудно говорить как-то ответственно про израильскую культуру, хотя я читал какое-то количество произведений, но я не настолько знаю язык, чтобы судить все-таки о том, как работают механизмы израильской культуры, культуры для израильтян, потому что, понятно, есть культура, довольно мощный пласт там, русскоязычной культуры, но это все-таки не то. Но мне кажется, что израильская культура для воюющей страны вообще удивительно демилитаризована. Что страна, в общем, по сути, действительно десятилетиями находится, да, но с момента создания так или иначе находится в состоянии войны, и вот в этом постоянном некоторой готовности к отпору, к ответу и так далее, и при этом Культура израильская, она не культура военная, да, израильская. Эстрада, израильский рок, театр и так далее, израильская литература. Это не культура, живущая вот этим ожиданием, постоянным ожиданием там, войны, какого-то военного столкновения и так далее. Да, крупнейшие израильские писатели, которые были вполне себе, многие из них были политическими активистами, да, вели какие-то политические колонки в газетах и так далее, но при этом их проза, скажем, да, Мейр Шалева, Амоса Оза и так далее, она несет какие-то минимальные следы их политического активизма и вот этого как бы ну, напряжения мускулов, да, общества, государства в ожидании там, завтрашней войны. То есть это и в этом отношении мне кажется, что это такой интересный опыт и важный опыт.
Может быть, это как раз вот туда возможность для каждого человека уйти туда от войны, чтобы война не давила на тебя каждый день во всем и везде.
Возможно так, да.
Кстати говоря, я подумал, сейчас вернемся к нашему разговору. Ну, к нашему даже эпизоду разговора по поводу того, что нынешняя власть, российская власть, не востребовала там, писателей, вот эти всю поэзию, о которой вы говорили. Но ведь российская власть вообще не хочет говорить о войне. Они вообще хотят, чтобы люди, особенно там в крупных городах, жили как раньше. Для них, чтобы для войны для них не существовало. А вот эти все Z-поэты и Z-всякие другие, они мешают вот этому уходу от войны. Они не
Ну,
надо. Да.
мне кажется, что в культурной политике нынешней российской власти все-таки есть две противоположные, противонаправленные тенденции. И это интересно вообще посмотреть, как они сочетаются. Это действительно то, о чем вы говорили, да, вот этот уход от войны, продолжаем мирную жизнь. А с другой стороны, все-таки это, ну, большие города, все в плакатах, с портретами новых героев. Это музеи СВО, которые довольно интенсивно создаются по стране и, видимо, будут создаваться как-то еще энтузиастичнее и так далее. То есть эти знаки присутствия войны так или иначе существуют. Но да, я согласен, что вообще власть немножко боится такого вот ну, подлинного энтузиазма, да? Все-таки она всегда хочет держать в руке такой тумблер, выключатель, вкл-выкл. А вот эта Прилепинская гвардия, скажем, да, вот эти Z-поэты, их нельзя выключить, потому что у большинства из них все-таки этот энтузиазм по поводу войны, по поводу всего происходящего, он искренний. Здесь я совершенно не согласен с теми, кто говорит, ну, понятно, продались, там, да, пошли к кормушке. Нет, они хотят кормушку как дополнение, да, к своим усилиям, как награду за свои усилия. Но эти усилия, безусловно, вполне искренни. И если завтра власть скажет, все, мы победили, там частично оставляем территории за собой, частично отдаем, живем как раньше, то, может быть, они заткнутся, но они будут внутренне, конечно, будут недовольны. А власти не интересны такие люди, мне кажется. Власти интересен Владимир Соловьев, да, который завтра станет пацифистом, если будут платить за пацифизм. То есть, или шаман, который завтра опять же будет петь что-то совершенно другое
Ну, а это такие,
за
получается,
то, что...
такие литературные Стрелковы, литературные Пригожины.
Да, конечно, в значительной степени, да, как и, в общем-то, ну, большая часть вот этого военкорского сообщества, да, где есть какие-то вполне себе такие официозные журналисты из «Комсомольской правды» или там «Russia Today», а есть какие-то люди, которые действительно вот с 2014 года этим живут и уже не могут, собственно, без этого адреналина, не могут без вот этого пограничного состояния и так далее. И среди Z-поэтов есть такие же люди, есть там как какие-то просто люди, переехавшие из Питера в Донецк там, в 2014 или 2015 году и вполне сознательно, и вот находящий в этом такое лирическое топливо, я бы сказал, да, такую батарейку для своей поэзии. И они уже тоже без этого не могут. И это все люди, которых власть как-то понемножку поощряет, к которым она относится как там попутчикам, но которых она боится слишком приближать, слишком усиливать, слишком выдвигать на первые роли, потому что они не до конца действительно послушны, не выключаются по щелчку.
Вообще такое ощущение, я не знаю, насколько это относится к истории культуры и литературы, что вот за такой внешней уверенностью и самоуверенностью власти, и в первую очередь Путина, вообще скрывается не очень хорошее знание своего народа и общества. Потому что мы понимаем, что это уже много раз повторено, что социология мало что дает объективного, да? Социология дает очень такие деформированные, кажется, цифры, деформированные тем же страхом, да, тем же конформизмом, там, и так далее, и так далее. И власть, с одной стороны, самоуверенно, уверенно блефует, завтра, да мы вас всех, и в то же время невероятно боится. Страх не только в обществе, страх во власти тоже.
Возможно, я, к сожалению, должен сказать, что я, наверное, несколько более высокого мнения о Владимире Владимировиче Путине. Я думаю, что он, опять же, к большому моему сожалению, чувствует или, по крайней мере, чувствовал, да, что-то вот такое в народе, и народ его действительно масса. Признавала его за своего в течение долгого времени, и это было, в общем, довольно искренним таким ощущением. Во что-то важное он и его пропаганда, конечно, не только он, в народе попадали, и было какое-то совпадение, что не исключает того, что, ну, в конце концов, однажды Акелла промахивается, да, как мы знаем из классики. Это не состояние, которое гарантированно длится вечно там, до смерти вождя. Поэтому, да, я не думаю, что власть прямо боится, но да, конечно, она опасается, она принимает превентивные меры, она закручивает гайки, она старается, чтобы, да, как можно меньше потенциальных каких-то тревог для нее было.
По поводу того, что Путин что-то нашел в народе, еще в самом начале, я сейчас вспоминаю одну фразу начала 2000-х годов, когда все смотрели на эти все процессы и в какой-то мере удивлялись действительно, как он быстро завоевывает публику. Была сказана такая фраза «обаяние вербовщика».
Может быть, да, но и это тоже, кстати, загадочно, когда, ну, это уж совсем не мое дело, да, и я не женщина, мне трудно об этом судить, но как вот когда-то говорил Парфенов, да, в одном из выпусков «Намедни», что там кумиром народа внезапно стал человек того типа, который на Руси издавна называли «чухня белобрысая». Вот это тоже ведь было удивительно, когда какие-то актрисы говорили, да, там, он мне снится, как он ходит, посмотрите, как он ходит. Хотя, в общем, ну, опять же, я говорю, я не женщина, мне трудно судить, но мне кажется, что мужское обаяние Путина, оно как-то всегда было довольно сомнительным. И тем не менее, вот, да, действительно, все эти были песни, там, да, помните, «Хочу такого, как Путин» и так далее. Конечно, это был полустёп, но полусерьез. Да, и в общем, да.
Его
И,
величество
по-моему,
пиар.
у Михаила...
Его величество пиар.
Да, нет, не совсем. По-моему, у Михаила Козырева, да, в ту пору, когда он еще был там директором нашего радио, был такой рассказ о том, как он хотел пустить в ротацию на радио песню из спектакля «День выборов», которую Кортнев поет «Путин и Христос», да, «С нами Путин и Христос». Песня, на самом деле, на мой взгляд, гениальная, просто вот по ухватыванию, опять же, чего-то такого глубинного в глубинном народе. Там какие-то вещи схвачены очень точно просто, и большой прогностической силы вещь. И вот он говорит, что да, что он отказался от этой идеи пускать эту вещь в ротацию, когда, по-моему, уборщица, что ли, на радиостанции, послушав эту песню, сказала: «Ой, как хорошо поет, а ведь все-таки есть, только Путин и Христос, вот все, что у нас и осталось». Да, я не думаю, что это только пиар. Это какое-то вот, к сожалению, да, такое трагическое для страны внутреннее совпадение ожиданий народа, представления о том, каким должен быть государь и того, что Путин мог предложить. Ну вот как-то они совпали. Я не знаю, в чем эта магия, мне трудно ее выразить словами, но то, что эта магия была, химия, да, была для меня несомненно.
Спасибо большое. Спасибо за эту беседу. Я говорю спасибо Михаилу Эдельштейну, историку литературы, историку культуры. Ну, а мы будем продолжать в любом случае читать и посмотрим, как наше чтение повлияет на нас и на окружающий мир. Всего доброго. Это была программа 2024.